Зева у нас будет первое послание Петра. Отношение авторства. Сомнения возникают у ученых в отношении греческого языка. Очень хороший греческий язык. Просто сказочно хороший ученый греческий язык. Такое впечатление, что человек никогда в Галилее не рыбачил, а учился в университете в Афинах и отличался в учебе. То есть греческий язык лучше, чем у Павла, а Павел человек образованный. И многие ученые спрашивают, а как же так может быть, чтобы Петр так хорошо вдруг витиевато заговорил на литературном греческом языке? Ну, вторая претензия, так сказать. Автор послания говорит, что он был свидетелем страданий Машиаха, а Петр там в эту ночь не присутствовал. И другой вопрос. Ну, сами гонения, про которые он пишет, насколько они историчные, какой период идет речь. Да? То есть некоторые склонны датировать послание началом II века, гонения нейроновские, то есть, значит, где-то 105-110 год, а это уже Петр никак не может быть. Вот такие возражения выходят. Но в основном отвечают на эти вопросы так, что гонения были там постоянно, и в 60-м году были гонения, а Петр язык мог выучить или писать через силу, как он говорит. То есть, возможно, сила толкует его и облекает его в текст, слова в текст. То есть, раньше секретарям давали волю в изложении текста. То есть, это, в общем-то, довольно принято. Эпистокл об этом пишет, например, из греческих авторов. То есть, все-таки нельзя однозначно сказать, что вот не Петр автор этого, вполне мог Петр язык так выучить за 13 лет, хотя, честно сказать, вот. Хотя, помнится, про него говорили, что он человек не книжный и так далее, но, может быть, засел за слух и выучил. Да? Очень хороший в любом случае язык. Вот он пишет это послание. Непонятна причина написания послания, и адресат такой сложный. Да? То есть адресат, он пишет 5 церквям, Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Эпифании. То есть это какой-то может быть маршрут, по которому идет посланник. Вот он прибывает в некую точку и из нее движется. Там, ну, похоже на маршрут от морского Понтии и туда дальше в Бифанию. То есть по ходу следования почтальона он ему дает адреса. И вопрос встает, а кому, собственно говоря, он это пишет? То есть никому конкретно, никаким людям, а вопрос в том, пишет ли он это евреям, пишет ли это язычникам или, ну, или каким-то смешанным мужчинам, вообще кто адресат послания. Послание очень по-еврейски написано. То есть очень-очень много цитат, которые понятны только человеку, который в еврейском мире живет. Очень много цитат из Танаха. Почти каждое слово, каждая фраза имеет аллюзию к Танаху. Это, в общем-то, свойственно для еврейского разговора. Ну, так обычно евреи между собой, вот еврейские писания, они разговаривают цитатами. Я когда читал и думал об этом, я вспомнил, что я сам в 91-м году я приехал в Ленинград, он тогда еще назывался, в Санкт-Петербург, или не помню. Ну, неважно. По-моему, еще Ленинград назывался. Там тогда по субботам вечером, на исходе субботы, собирали дедушек, бабушек и кого помоложе на третью субботнюю трапезу, рассказывали им байки разные еврейские, а в конечном счете давали двадцатку долларов на отход. Ходили туда дедушки очень охотно, потому что 91-й год был. 20 долларов – это были хорошие деньги. Плюс еда, плюс хороший обед и истории. Вот. И я туда попал, и мне надо было что-то рассказать такое. Мне сказали, скажи что-нибудь, что понятно будет этим людям. И про Мессию. Ну, я стал рассказывать про Мессию, и, ну, я сказал, что вот придет Мессия, и будет такое состояние у людей духовное, что люди будут жить по божественной природе своей. У них будут филактерии, тфилин расти из албапля. Но для меня это был такой очень ясный, зрительный образ. А эти бабушки с дедушками, они вообще ничего не поняли. Потому что это тфилин, это все от них было так далеко, они его не видели никогда. Обычные советские евреи, которые пришли покушать, получить свою двадцатку, послушать историю.
Хабадская, да. Что там наливаешь?
Наливаю, да, конечно. Ну, там была обильная еда, и, ну, и 20 долларов – это были хорошие деньги для Ленинграда 91-го. Вот. И я вспомнил это, когда читал послание Петра. То есть Петр пишет язычникам, в общем-то, общинам, в которых работал Павел. Павел их обратил, Петр их сам никого из них не знает. Он им пишет, и вот он пишет им с мыслью, подспудно, видимо, что Павел им какое-то еврейское начальное образование дал, и они поэтому все знают, ну, как минимум, как он Танах.
Мы определенно говорим, что это послание для язычников.
Там евреев нету практически. Там на тот момент, вот, скажем, в Галатии, там евреев раз-два и общался вообще. А верующих в Иешуа практически нет. То есть он пишет язычникам. Язычникам в этих пяти общинах.
Там по тому, как Павел приходил, то есть он приходил, проповедовал в синагогу первоначально, то есть в любом городе, то есть это мы в расчет...
Синагоги там были, но синагоги там были как, вот, как Бет-Хабад где-нибудь в Нью-Дели. То есть купцы еврейские ходили, у них везде были синагоги, потому что евреи торговали. Да? То есть купечество, оно по всей Малайзии было в еврейских руках. Евреи держали торговлю, в основном из-за вавилонской общины, потому что в Вавилоне была очень богатая община. И вообще мировой бизнес уже тогда был в еврейских руках надежен. И евреи были купцами, а поскольку евреи были купцами, вот скажем, в Хельсинки есть 800 евреев и 2 кошерных ресторана. И эти евреи туда не ходят. Ну, как бы вот держат место для того, чтобы синагоги такого рода были. То есть синагоги – это не поместные синагоги. Евреев там практически нету, а те, что есть, уже давно огречились. Как бы есть синагоги районные, вот синагоги для местных жителей,
да.
А есть то, что на современном иврите из идыша называется штиблах, вокзал. То есть синагога, вот, например, в Иерусалиме Зихрон Моше, да, или Коты. В любой момент можно прийти и найти миньян. Вот не успел ты в свою синагогу на миньян, а там все, кто потеряли миньян, все, кто приходят, вот у Котеля пришел, там вот можно сейчас на Маариф. Сейчас и через час, и через 3 часа найти меня. И 10 разных, хасидских, литовских, он бы хочешь. Вот. Вот это называется штибла. Вот такого рода синагога там была. Вот Петр пишет им, и он говорит о том, что они взяты в удел, взяты от искушений, взяты от того, где они были. И об этом спасении, как Петр говорит, вот об этом спасении и говорили пророки. О каком спасении? О том, что они куда-то там, по словам Петра, взяты. Вот это вся первая глава до 10 стиха 2 главы. Это все вступление Петра, такое длинное-длинное приветствие. В конце этого приветствия Петр говорит такую фразу, которая стала обоснованием для многих людей, которые записываются в Новый Израиль. Да? Вы народ избранный, царственное священство, святой народ, взятые в удел. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, если посмотреть, то все это, естественно, цитаты. Да? То есть начинает он из Исаии, взятый в мой удел, народ избранный. Дальше из Дворим, Второзаконие, царственное священство, Мамлехет Коаним, Гой Кадош. И дальше взятое в удел, это тоже из Второзакония. Но если посмотреть, вот фраза Мамлехет Коаним, царство священников, которое во Второзаконии, все еврейские мидраши и комментаторы понимают там слово «коэн» в значении слова «вельможа», князь, не в значении священства. Во второй книге Шмуэля, в 8 главе, есть сказано «а сыны Давида», там слово «коганим» – придворные. То есть имеется в виду, что еврейский народ избран быть взятый в придворный, в придворные царя. Вот что такое царственное священство. Придворные царя, вельможи царя. Свита царя. То есть, вот о чем Петр говорит. Там Петр цитирует вот это место, и вот так в тот момент, да и сейчас уже. Эта фраза понимается.
Слово священство.
Слово коген, оно имеет два значения. Одно священник, который ходит в храм, а второе вельможа, министр придворный.
Священник фактически находится при дворе великого царя. То есть он тоже придворный, но по отношению к царю небесному. Да.
А Барбанель комментирует вот то место из Второзакония и говорит такую вещь очень интересную. Он говорит, а я вот еще слышал от имени и называет какую-то аббревиатуру, которую так и не удалось найти, от кого же имени он слышал это. Что при дворе царя, что в будущем Мамлехет Коаним, царственное священство, это сказано про этот мир, а Гой Кадош – это в грядущем мире, когда мы предстанем перед двором Мессии и перейдем, уйдем из этого мира тьмы, и покажет нам чудный свет, его дословная фраза, чудный свет, который при дворе великого царя. Тот самый свет, который сохранен был от времен сотворения для праведников. То есть мы будем взяты от тьмы в чудный свет. Это тоже, в общем-то, что Петр здесь им говорит. Еще одна деталь. Я думаю, что Петр из пятой главы, это понятно, когда он говорит ожидаемого избавления, да, и здесь ожидаемого спасения. То есть Петр говорит не о том, что вот они уже сейчас куда-то взяты, и они в чудном свете, а о том, что они призваны в будущем войдут в надел и в чудный свет. В второй главе, в 11 стихе, Петр обращается к ним. Итак, возлюбленные, как странники и скитальцы, да? Я не помню, что по-гречески читать. Странники и скитальцы, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. Да, вот это слово «пришелец» и «странник», выражение, взятое из Септуагинты, из перевода, это, по-моему, 33-й псалом, 12 стих. Нет, 33-й псалом, 9 стих. Там Давид говорит, я как странник и скиталец в синодальном переводе на этой земле. А в оригинале, в масоретском тексте, Петр говорит, «Ани ки гер але арец, ветушав ки холя бутай». Я как пришелец на этой земле и житель, как отцы мои. Вот это понятие, два слова «гер» и «тушав», они вместе образуют такое еврейское понятие, как «гер-тушав». «Гер», знаете, что такое «гер»? Да? Ну, обычно это прозелит. Но есть два понятия. «Гер-цедек» – это человек, который пришел и сказал, я хочу быть евреем. И я вот приму на себя все заповеди и буду евреем. Он еврей, он только называется «гер-цедек» по происхождению. А второй вариант – это «гер-тушав». «Гер-тушав» – это пришелец, который живет в Израиле, принял на себя семь заповедей Ноаха, принял на себя еврейскую власть на этой земле, верит в Бога Израиля, но не еврей. Он говорит, вот я бурят, я фин, я хочу здесь жить. Приходит перед судом, и суд ему говорит, значит, тебе надо вот эти семь заповедей соблюдать и слушаться маму с папой еврейским. Он говорит, да, хорошо, буду рад. Ну, ему говорит, ну и живи. И тогда ему, о нем нужно заботиться, как о евреи, его нужно охранять. То есть он полноправный гражданин света.
Тем не менее полноправный.
Да? Полноправный. В плане каком?
Он, ну, теоретически такими должны были бы быть наши 350 тысяч.
350 тысяч русских, которые были?
Ну да.
Но они, в общем-то, граждане Израиля. В чем-то полноправные.
Ну, полноправные, да. Но...
да. Но у нас не по туризму. То есть... Я так думаю, что Петр, ну, это понятие гертушав, оно уже в Барайте есть, то есть в начале второго века оно известно и распространено. И, видимо, Петр, он это понятие знает. То есть эти люди, которые взяты в удел, это как бы во всей картинке, если ее посмотреть, это не евреи, которые допущены в страну Израиля, в духовном смысле. То есть есть определенные функции у страны Израиля, да, то есть которые у общины Израиля. Вот не евреям разрешили среди евреев жить, они приняли на себя определенные заповеди, да, там, ну, крови, удобренины, блуда, там, например, да, или семь заповедей Ноаха, я не думаю, что там большая разница. Да никакой на самом деле.
Ну, убийство и богохульство еще.
Ну, убийство, богохульство, я думаю, там по умолчанию. Просто, да, то есть. Не то, что им сказали, а убивать можно. То есть, вот то, как видеть ситуацию Петра. А вообще, его послание, оно с Павлом немножко оппонирует. Я прочитал, большинство исследователей, они считают, что Петр, послание Петра, оно в теологическом смысле незначимо. Что Петр развивает теологию Павла и ничего к ней не добавляет. Наши уважаемые протестантские комментаторы написали, что Павел в конечном счете убедил всех апостолов в своей правоте, и они его послушались и стали все думать, как он. А Петр, в общем-то, я не думаю, что он даже спорит с Павлом. Он просто, судя по посланию, он искренне думает, что Павел всему этому и научил. Научил, как они присоединяются к еврейскому народу, какой закон им надо соблюдать. То есть
всю эту предысторию, все эти начальные моменты учения Павел уже всем четко объяснил, и народ в курсе, о чем теперь Петр пишет.
Да. То есть Петр пишет, что вот это вот взятие в удел, присоединение к народу, вхождение в землю, это и есть спасение. Да? То есть Дальше он проводит еще параллель с потопом, да? Он говорит, как во времена потопа спасались, так и мы спасаемся теперь, спасались от воды, так и наше крещение спасает. Да? Почему, как бы, вот, он все время говорит о уделе, о наделе, о камне на Ционе и так далее. Согласно традиции, в Израиле не было потопа. Вода поднялась и омыла весь земной шар, так сказать, а в Израиле, в стране Израиля, потопа не было. То есть четко по кромке проходили границы. Но это мидраш, традиция, но Петр говорит о том, что вот вы взяты в этот удел, вы стали гертушав, да,
все вокруг тонут,
то вы будете выживать. Через что? Тогда они спасались от воды, и сегодня мы, как бы здесь обыгрывается греческая форма, да, как бы, они спасались от воды в ковчеге. Не вода их спасала, а они спасались от воды. А мы, нынче для нас вода что? Не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу о чистой совести. Почему речь идет о плотской нечистоте? Потому что есть несколько видов твилы, да, погружения. Ну вот хабадники, хасиды, они каждое утро идут в микву и делают омовение от текущей, так сказать, нечистоты, скверной, тума. Потому что у человека ночью всякие случаи бывают, и вообще это полезно. И они ходят каждый день. Это, ну, священники, ну понятно, в Торе понятно, какие омовения, в каком случае, да, то есть человек, когда он не чист, для того, чтобы стать чистым, когда закончились пятничества, он омывается, да. Петр говорит, это не то омовение, а завет, обетование Богу чистой совести. Но у Павла есть такой образ в Колоссянах, 3 глава Колоссян, он говорит, смоем себя всю нечистоту, там, где он говорит про обрезание нерукотворное еще, да, то есть он говорит, вы обрезаны обрезанием нерукотворным. То есть Павел как раз приводит такой образ, что крещение смывает ветхого человека. Ну, для Павла это метафора там. Понятно, что Павел не исповедует, что через крещение человек, но Петр здесь говорит по-другому. То есть Петр говорит о том, что через крещение мы вступаем в завет. Гертушав, который принимал на себя 7 заповедей сынов Ноаха, он не должен был делать обрезание, это обрезание на детей Авраама, а вот омовение он должен заключить. Суд, когда он принимает на себя 7 заповедей и обещает следовать Богу Израиля, он окунается в микву, и суд свидетельствует после этого, что он стал гертушав.
Можно тут вопрос по поводу 12 стиха? То есть он разделяет тех, кому он пишет, как бы он пишет язычникам, с одной стороны, и тут же опять он говорит, что вы должны вести добродетельную жизнь между язычниками.
Этот гертушав, он уже не гой. То есть, а они живут в, там, вот в этих пяти городах полно гоев. Это греческие города. И они для него уже как бы не язычники, но живут-то они среди язычников. В этом смысле он имеет в виду. Да, то есть,
если посмотреть вот эти заповеди в Торе, которые говорят, что один закон для пришельца и для природного жителя, то есть их там достаточно много, там можно увидеть вот эту вот категорию людей, потому что действительно герцедек, он становится евреем. Он уже не пришелец, он уже как бы свой. Да? А вот эти люди, которые пришли из других народов и поселились среди Израиля, вот они есть эти гертушав. И там же мы можем увидеть, что к ним одно отношение, а казалось бы, к таким же гоям, как эти, которые живут вне, или они не захотели жить среди евреев, они просто там как бы туда-сюда ходят, к ним другое отношение. То есть это вот та категория людей, которая у нас обычно теряется. Да? Мы традиционно говорим, что есть, скажем, евреи и язычники. Или мы традиционно говорим, есть уверовавшие, а есть язычники.
Это интересный момент.
Тут как бы появляется категория людей, которые называются на языке синодального перевода уверовавшие из язычников. Да? То есть это люди, которые не стали евреями, они не стали уверовавшими из евреев, но при этом они перестали быть такими вот обычными греками и так далее. Русскими, украинцами.
В традиции первого века эта община называется боящиеся Бога. Ирей Адонай, да? Ирей Ашем.
Ну, как Корнилий.
Что происходило, в общем-то? Да? То есть, человек хотел стать евреем, он воспитывал своих детей как евреев, жена у него, как правило, принимала гиюр по полной, а он сам не принимал по причине простой обрезания. Сегодня такая деликатная хирургическая операция, довольно быстрая и безопасная, а вот в первом веке обрезание для взрослого человека было штукой сложной, и там нельзя было быть уверенным ни в чем. У пророков есть про царисим, как это, евнухи, да, про людей, которые евнухи, которые присоединились и так далее, да, ради народа. По-моему, у Исаия это, да? Если субботы мои будете соблюдать, то евнухи. Да. Про евнухов, которые присоединились. Почему они евнухи?
Рука дрогнула.
Вот так рука вот, да? дрогнула, да. То есть не только рука дрогнула, считал, какое-то заражение. Еще?
Почему это?
Какое-то заражение.
Ну, мало ли
или
чего.
Что-то еще.
Есть вообще, в принципе, свидетельство, что довольно большое число людей присоединялось к христианским общинам, потому что они видели в этом
то, что не надо.
Еврейство, но без обрезания. То есть вроде бы то же самое, но значительно проще.
Да, то есть они видели в этом еврейское учение. Например, но вот эти Ирей Шамаим, их было очень много, и прозелитов было очень много. Да? То есть, по словам Флавия, 8 из 10 жителей страны Израиля и Малой Азии были прозелитами. То есть огромное количество прозелитов было. Но народ был в духовном поиске. И он притягивался к Израилю, потому что ну, такая была привлекательная в их глазах тогда религия. Да? Несмотря на ситуацию с Израилем. Вот эта мысль его